Говорит Радио Свобода. Власти Украины возмущены приговором, вынесенным в России Олегу Сенцову и Александру Кольченко. Как заводы наживаются на производстве и сжигании парниковых газов, пользуясь лазейками в Киотском протоколе? Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам компенсацию за арест судна, принадлежавшего Greenpeace. Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы в программе «Время свободы» – итоговый выпуск. Сегодня среда, 26 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, накануне военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по одному из самых громких политических дел в России о якобы подготовке терактов на Крымском полуострове. Его фигуранты – двое граждан Украины, жители Крыма, кинорежиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко получили 20 и 10 лет лишения свободы соответственно. В Киеве не исключают, что Москва может обменять украинских политзаключенных на задержанных весной в Донбассе российских военных, суд над которыми в украинской столице может состояться уже в начале сентября. Тему продолжает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украинские правозащитники в один голос называют решение российского суда по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко политическим и призывают Запад более активно требовать от Кремля освобождения всех украинских политзаключенных. Приговор Сенцову и Кольченко комментирует сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Это просто политическая расправа, и что это политическое преследование. Они типичные политические заключенные оба. И об этом говорит все. И нарушения многочисленные права на справедливый суд, которые были во время этого суда. И приговоры очень жестокие. Таких приговоров, в общем-то, не дают даже убийцам. Все это инструмент политики для того, чтобы оказывать давление на Украину в том же направлении. Ну, Россия показывает, что она имперское государство. Украина должна быть вассалом, должна слушаться. Вот это все как бы чисто психологически совершенно понятно, почему Россия так себя ведет. Вот мы так сделали, иначе не будет. Ну, очень много зависит от позиции Запада, который, на мой взгляд, мог бы осуществлять давление на Россию в этом плане, требуя освобождения политзаключенных.
После оглашения в Ростове-на-Дону приговора Сенцову и Кольченко у здания российского посольства в Киеве собрались около сотни активистов, рассказывает один из организаторов этой акции, участник группы «Комитет солидарности» Максим Буткевич.
Вчерашняя акция собрала очень разных людей, начиная от активистов, которые постоянно следят за делом Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, и заканчивая теми, кто узнал о том, что будет и уже был, собственно говоря, на момент прохождения акции приговора, и пришли, чтобы выразить свою поддержку и солидарность. Были люди из киносреды, которые знали Олега лично, были переселенцы из Крыма, были беженцы из других стран, в том числе Российской Федерации. Кроме Киева, протесты прошли у российских посольств в Париже, в Варшаве, в Стокгольме и в Хельсинки. А днем ранее, в День независимости Украины, тему незаконного задержания и попыток осуждения Олега Сенцова поднимали во время акции в Берлине. Конечно же, мы, как организаторы вчерашней киевской акции, очень рады, что она состоялась. Это не первая подобная акция и боимся, что не последняя. Делать вид, что подобные акции могут как-то радикально поменять политику властей Российской Федерации в отношении крымских заложников, было бы, конечно, излишне наивным. Но это один из инструментов, которые надо использовать, а надо использовать все, чтобы добиться их освобождения.
Одним из участников пикета у российского посольства был и глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач. 28 июня прошлого года во время церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля он обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова. Однако и эта просьба, и обращение многих именитых европейских кинорежиссеров остались без ответа. Вот что Сергей Трымбач говорит о судебном приговоре Олегу Сенцову.
Ну, несмотря на, конечно, ожидаемость сказать, но сама цифра 20 лет, конечно, шокировала, потому что человек, в сущности, ничего не совершил, ничего не доказано. Я вчера смотрел, как реагировал Сенцов смехом, то есть он держится замечательно, и смех, потому что ФСБ ему сказали, что 20 лет вам будет, это еще год назад ему было сказано. Поэтому о каком суде речь вообще? Поэтому шок и понимание, что какой-то сюрреализм наблюдается сегодня в политике России. Тем не менее, если при такой ситуации, в такой ситуации можно говорить о каком-то позитиве, то это, конечно, сам Олег, его речь о том, что трусость есть самый великий грех, и даже предательство лишь составная этой трусости. Вот действительно, человек огромного мужества, огромной смелости. У меня просто чувство восхищения этим человеком. Я думаю, рано или поздно, конечно, не 20 лет, когда он выйдет на свободу, его гражданский потенциал в дополнение к творческому, уверен, что образует как бы явление очень крупное в кино, в культуре, в общественной жизни. Поэтому как бы печаль, что называется, светла. Мы будем бороться, мы будем с ним. И еще то, что в России все же немало кинематографистов, которые поддержали и поддерживают, и будут, уверен, поддерживать Олега в этой его непростой ситуации, в которой он оказался. Плюс европейская мировая общественность. Так что я думаю, что все так или иначе решится положительно. Ну, не может этот сюрреализм продолжаться так много и так долго. Олег выйдет на свободу, и, повторяю, это будет уже другой Олег Сенцов, чем тот, которого мы знали. Намного масштабнее, намного сильнее эта личность.
Министерство иностранных дел Украины считает решение российского суда по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко противоправным и антигуманным, а сам суд – политическим заказом Кремля. Выступая в эфире телеканала «Интер», министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что вынесенный приговор украинцам – яркий пример возвращения России к сталинизму.
Мы
должны постепенно переходить к разговорам о списке Сенцова и Савченко. Это должен быть конкретный санкционный список, так же, как это было в случае Магнитского. И каждый в России, кто имеет отношение к этим несправедливым решениям, не должен чувствовать себя в безопасности, подчеркнул Павел Климкин. Список Магнитского – закон, названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда «Эрмитаж Кэпитал» Магнитском, был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушению прав человека. Инициативу главы внешнеполитического ведомства Украины о списке Сенцова-Савченко поддерживает руководитель компании «Берта Коммуникейшн», политтехнолог Тарас Березовец.
Все прекрасно понимают, что в данном случае мы имеем дело с таким же циничным надругательством над законодательством самой Российской Федерации, как это было в случае с осуждением Сергея Магнитского, который раскрыл крупномасштабную коррупцию в российских государственных структурах. В результате был незаконно осужден и фактически доведен до смерти в российском следственном изоляторе. Естественно, что у Украины очень ограниченные возможности сегодня воздействовать на официальную позицию Российской Федерации. Идея Павла Климкина, озвученная им о введении списка так называемого Сенцова-Савченко, в значительной мере будет, конечно, повторять ту историю, которая существовала со списком Магнитского, принятого в Соединенных Штатах Америки. Но сама по себе она вряд ли способна остановить сегодня российский следователь, российскую судебную систему. Более эффективным методом было бы давление на Россию с организацией публичного процесса над двумя задержанными грушниками на территории Луганской области, тех людей, которые содержатся сегодня в украинском СИЗО, поскольку их показания признательные могут пролить свет на причастность высшего российского военного командования к необъявленной войне на украинском Донбассе. В таком случае российская сторона могла бы пойти на политический обмен двух своих офицеров ГРУ, на украинских VIP-заложников, которым, безусловно, следует также добавить задержанного пилота украинских вооруженных сил Надежду Савченко.
Правозащитник Евгений Захаров также не исключает возможности обмена заключенных между Киевом и Москвой и не верит, что Олег Сенцов проведет в российской тюрьме все 20 лет.
Так долго такие политические режимы, как здесь и сегодняшние, не живут. Сейчас сильно ускоряется, и должны быть не перемены, а такие перемены всегда сопровождаются освобождением политзаключенных. Это было на моей памяти не один раз. Вот недавно Лукашенко освободил политзаключенных, между прочим, президент Беларуси. Кроме того, еще возможны варианты, которые были в советский период, когда СССР обменивал узников совести, политических заключенных, на своих разведчиков, которые были задержаны на Западе. Таким образом, или на каких-то других политиков. Как известно, Владимир Буковский был обменен на Луиса Карвалана. Другие известные украинские политзаключенные, такие как Юрий Орлов, Микола Руденко, украинец, это главы московской хельсинской группы и украинской хельсинской группы. Тоже они были обменены на советских разведчиков, которые были задержаны на Западе. То есть, в принципе, можно предполагать, что такого сорта политическая договоренность может быть и в данном случае. Я думаю, этого исключать не стоит, главное была бы добрая воля.
Накануне стало известно, что задержанным 16 мая в Донбассе сотрудникам Главного разведывательного управления Генштаба Российской армии Евгению Ерофееву и Александру Александрову выдвинуты новые обвинения, в частности, организация, участие и осуществление агрессивной войны против Украины, незаконное пересечение границы, незаконное перемещение оружия и боеприпасов. При этом остались и прежние обвинения – подготовка и совершение на территории Украины теракта, который привел к гибели украинских военнослужащих. В течение 10 дней дело российских офицеров будет направлено в суд. Обоим спецназовцам грозит пожизненное заключение. 25 августа в Службе безопасности Украины опровергли информацию о якобы внесении в списки обменнопленных Ерофеева и Александрова. В этот же день в Одессе президент страны Петр Порошенко заявил, что в рамках минских договоренностей по решению конфликта в Донбассе должны быть освобождены все украинские заложники, как на оккупированной территории Украины, так и на территории России. В том числе, подчеркнул глава государства, и режиссер Олег Сенцов, и летчица Надежда Савченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Время свободы» – итоговый выпуск. В Петербурге подходит к концу судебный процесс по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой. 27 августа будет вынесен приговор Михаилу Глущенко, одному из обвиняемых в совершении организации этого преступления. Глущенко – известный деятель бандитского Петербурга 90-х годов прошлого века. Его причастность к убийству Старовойтовой не вызывает сомнений. Вопрос в том, насколько он, заключивший сделку со следствием, искренен в своих показаниях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На скамье подсудимых бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, уже отбывающий 8-летний срок в колонии строгого режима за вымогательство. Теперь он обвиняется в организации убийства Галины Старовойтовой 20 ноября 1998 года. Представитель гособвинения попросил для Глущенко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в 300 тысяч рублей. На суде Михаил Глущенко подтвердил, что считает заказчиком преступления Владимира Барсукова, Кумарина, которого в 90-е годы называли ночным губернатором Петербурга. Впервые Глущенко заявил об этом в апреле 2014 года. В марте 2015 им была заключена сделка со следствием, поэтому теперь дело рассматривается в особом порядке. Гособвинитель процитировал показания Глущенко о том, как он встречался с Кумариным, получил приказ убить Галину Старовойтову и подобрал для этой цели команду киллеров. Гособвинитель зачитал также показания Глущенко, объясняющие мотивы убийства, чтобы прекратить ее общественно-политическую деятельность, поскольку Старовойтова не раз выступала против организованных преступных групп, в том числе Тамбовского преступного сообщества, которое возглавлял Барсуков. Конец цитаты. В 2005 году за убийство Галины Старовойтовой были осуждены Юрий Колчин как организатор и Виталий Акиншин как исполнитель преступления. Они получили 20 и 23,5 года в колонии строгого режима. Говорит заместитель директора агентства агентства журналистских расследований бывший оперативник Евгений Вашенков.
ФСБ сначала довело до конца Колчина, а потом заманило Глущенко. И, безусловно, это победа. В тот момент, когда Глущенко все же начали предъявлять обвинения как заказчику, у меня появляется свой взгляд на эту картину. Я считаю, что когда Глущенко понял, что у него есть реальные перспективы стать заказчиком, и значит получить в перспективе пожизненный срок, он прекратил валять дурака. Валял дурака он всю жизнь, я об этом много раз говорил, какие показания дурацкие он давал. Да, он, извините, он еще в психиатрической больнице лежал в Алма-Ате в конце 70-х годов. Он стал рентабельным, циничным, деловым, буржуазным. И он передал эту эстафетную палочку своему ближайшему другу, соратнику, подельнику, компаньону Кумарину Барсукову. В совокупности Кумарин более темная фигура, чем Глущенко, но в данном случае, называется, он ни при чем. Если бы не было бы вот этой ситуации врага номер одного, как Кумарин сам соорудил благодаря рейдерской волне, если бы Кумарин не был бы под арестом, не был бы осужден и так далее, то Глущенко оказался бы у нас заказчиком. Но так как ситуация изменилась, и один из первых гангстеров страны находится под арестом, под судом, практически находится там вечно, ну, почему бы и нет? Называется «Извини, ничего личного, это бизнес».
Почему вы не верите в то, что именно Кумарин является истинным заказчиком преступления?
Просто я не рассматриваю версии политически рентабельные. Есть некий политический противник, мы этого политического противника убираем. Я не рассматриваю версию бизнеса, да, когда идет столкновение финансовых потоков, и я таким образом убираю своего конкурента. Я эти версии не рассматриваю. Я считаю, что они неверны. Моя версия, она исходит из того, что я лично знаю всех. Я лично знаю Колчина очень хорошо. Я знаю Глущенко очень хорошо. Я знаю Кумарина очень хорошо. Я знаю, как они живут, что они ели, как они говорили, какие у них жены, какие у них дети. Я знаю, как бывший оперативник, как человек, который занимался профессиональным спортом, который живет в Петербурге, который с ними общался очень по-разному. Мое убеждение, что истинные причины убийства Галины Васильевны, они кроются в том, что в том числе Глущенко, давайте вспомним, что был еще ранее судимый Монастырский, еще у нас один депутат, был Шевченко, еще один депутат, было три тамбовских депутата, и была Галина Васильевна. Так вот, Галина Васильевна, даже если бы просто молчала и стояла рядом с ними, любому нормальному человеку было бы видно интеллектуальное ее полное превосходство над этими персонажами. Она не молчала, она говорила. Так вот, неважно, что она говорила, любая ее фраза, произнесенная вообще даже по поводу посторонних тем, она указывала на ничтожество этих людей. И она фактически всегда говорила, посмотрите на эти лица. И они это прекрасно понимали, что даже пить кофе с ними она не будет, не потому что они тамбовские, а потому что не о чем разговаривать. Это знаете, как на уровне женщина хочет быть красивой, а рядом с ней постоянно находится красавица. А дальше нужно найти причину, потому что, разумеется, эта причина глубинная. Причина была найдена. Охранное предприятие «Князь Благоверный Александр Невский», отрастили бороды, Библию не прочитали ни страницы, но начали отливать колокола и договорились, что Галина Васильевна вредит России. О, наконец-то они нашли повод. Вот какая история была. Там никакого смысла и политического, вообще никакой связи между ними не было. Да? Вот что они учудили. Грубо говоря, дурнушка все-таки отравила красавицу. Извините, это Моцарт и Сальери.
Таким образом, Кумарин в эту конструкцию не вписывается.
Он темный человек, но он умный человек, образованный, хорошо говорящий, имеющий чувство юмора. У него этих комплексов быть не могло. Комплексы были у тамбовских депутатов и у Глущенко прежде всего. Я считаю, что это абсолютно его инициатива. Другое дело, как он ее подавал.
Адвокат потерпевшей стороны Борис Груст тоже сомневается, что Барсуков Кумарин – истинный заказчик убийства Галины Старовойтовой.
Этого нельзя исключить, но является ли он единственным заказчиком, поверить действительно непросто. В моем представлении его роль – звено между реальным действительным заказчиком и исполнителем.
Борис Груст тоже предполагает, что Глущенко мог свалить всю вину на Барсукова Кумарина, чтобы не остаться в этом деле крайним и не получить пожизненное заключение.
Если мы исходим из того, что в этой части показания Глущенко правдивы, и Барсуков Кумарин действительно причастен к этому преступлению, то это способ снять, возможно, ответственность, наказание, которое грозило самому Глущенко. По моему мнению, это будет просить о применении срока давности к Лущенко. Мы, естественно, против этого выражали, поскольку считали, что это означало бы, что один из организаторов оказался безнаказанным. А это дерзкое, опасное, вызывающее преступление.
По словам адвоката, даже если суд признает Кумарина заказчиком, защита потерпевшей стороны приложит все усилия, чтобы расследование на этом не прекратилось, чтобы поиск других участников преступления был продолжен. Адвокат Михаила Глущенко Александр Афанасьев на суде потребовал освободить своего подзащитного от наказания, поскольку Глущенко добровольно раскрыл имя заказчика преступления, а кроме того, по мнению Афанасьева, он очень много знает, так что и впредь сможет давать ценную информацию о криминальной жизни Петербурга 90-х годов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Время свободы» – итоговый выпуск. Исследователи из Стокгольмского института окружающей среды опубликовали в журнале Nature работу, в которой рассказывается, как некоторые российские химические предприятия получали огромную прибыль, производя вредные парниковые газы и тут же сжигая их на плазменной дуге. Для этого заводы пользовались международным рыночным механизмом, придуманным ровно для противоположной цели – сократить производство и выброс парниковых газов в мире. Исследование стало еще одним свидетельством низкой эффективности Киотского протокола глобального климатического соглашения. В конце этого года в Париже будет обсуждаться новый договор о борьбе с глобальным потеплением, который придет на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Как химичили заводы, чтобы заработать? Об этом мои коллеги Динаре Седниковой рассказал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Итак, Сергей, что же за механизм позволяет зарабатывать деньги на сокращение выбросов парниковых газов?
Ну, начать нужно, наверное, с того, что называется «Киотский протокол». Это некоторый фреймворк, это некоторое международное соглашение, которое было принято в конце 90-х годов, и было предназначено для того, чтобы договориться о том, как весь мир будет постепенно снижать выбросы парниковых газов. Дело в том, что тогда впервые всерьез задумались о том, что изменение климата, то есть глобальное потепление, связано с деятельностью человека, в первую очередь как раз выбросами этих самых парниковых газов, и люди поняли, что надо договориться о том, чтобы начать их сокращать, пока все не стало совсем плохо. Были разработаны так называемые Киотские протоколы, это соглашение, которое состояло из двух частей. Первая часть – это, собственно, количественные показатели, насколько разные страны, разные регионы мира должны были сократить свои выбросы в течение определенного периода с 2008 по 2013 год. Вторая часть описывала некоторые рыночные механизмы, как можно мотивировать конкретные страны, предприятия, заводы, фабрики, компании для того, чтобы действительно свои вредные выбросы сокращать. Вот этот механизм в общих чертах выглядел так. Допустим, я понимаю, что у меня на заводе закрывается какая-то линия производства. Из-за этого я буду меньше сжигать, у меня будет меньше выбросов. Моя квота, которую мне дают на выбросы, она мне такой большой не нужна. У меня появляются лишние выбросы, которые я сократил. Почему бы мне эту лишнюю квоту, которая мне больше не нужна, не продать тому предприятию, которое, наоборот, открывает новую линию производства и которое хочет сжигать больше топлива или больше чего-то производить? Таким образом, на круг получается, что совместно мы выбросы не увеличиваем. Ну и плюс у меня появляется дополнительная рыночная мотивировка для того, чтобы свои выбросы сокращать. Вот такая система была введена. Там было несколько разных видов, как она была имплементирована конкретно, но то, что действительно стало распространено, это так называемые эмиссионные кредиты. Система была такая, что в каждой стране какое-то предприятие может создать так называемый проект, согласно которому оно предполагает снизить свои выбросы парниковых газов. И за каждое снижение выбросов в эквиваленте 1 тонны углекислого газа она получает один эмиссионный кредит, который потом может продать на самом настоящем открытом рынке за границей, в мире, где угодно.
Ну, то есть, по сути, это рыночная система кредитов, и она работала тогда?
Да, как ни странно, при том, что она может показаться, что она была придумана искусственно, и никаких внешних стимулов, кроме этой прекраснодушной идеи о том, что нужно бороться за зеленую планету и будущее Земли, не было. Система заработала, в первую очередь, благодаря тому, что в Киотских протоколах участвовали страны Евросоюза, которые все это серьезно воспринимали, и они действительно всякий раз, когда они нуждались в увеличении выбросов, они эти квоты дополнительно приобретали на открытом рынке. А продавцами стали страны, во-первых, Восточной Европы, если говорить именно про Европу, во-вторых, Индия и Китай. Больше всего, конечно, Индия и Китай. На рынке сформировался спрос и предложение. Кроме того, были компании, которые занимались, ну, как всегда бывает, настоящих экономических рынках, компании, которые осуществляли посреднические услуги. Но вот что интересно, этими компаниями часто становились нефтегазовые топливные трейдеры, типа известная компания «Гунвор» Геннадия Тимченко. Понятно, как это работало. Я продаю на Запад топливо, западная компания топливо, скорее всего, собирается сжигать. Если она будет его сжигать, у нее будет выброс. Ну и логично, что я могу ей же предложить квоту на этот сам выброс. Поэтому рынок работал. На пике один эмиссионный кредит, то есть право выпустить в атмосферу одну тонну углекислого газа, стоимость такого кредита доходила до 18 евро. Это, на самом деле, достаточно много. Но в среднем это было евро 5.
Согласно данным, которые опубликовали в Стокгольмском институте окружающей среды, получается, что предприятия использовали сомнительную схему, которая позволяет получать выгоду, но при этом загрязняет экологию.
Да, это очень интересная история. Когда Киотский протокол формировался, на самом деле, как мне рассказывал один из авторов протокола, Алексей Кокорин, сейчас он возглавляет программу «Климат и энергетика» в Фонде дикой природы в России, никто особенно не верил, что эти экономические механизмы в действительности будут работать. Но они заработали, и тут же оказалось, что там, где есть рынок, где он плохо регулируется, где не до конца сформулированы правила, находятся лазейки для, ну, скажем, не то что незаконного, но не совсем правильного обогащения. Ну вот, например, есть такой газ фреон, у него есть рыночная стоимость, то есть его производят, чтобы продавать. Но побочным продуктом этого производства, производства фреона, является другой газ, который называется по-разному либо HFC-23, либо хладон-23, либо фтороформ. Вот интересно, что этот второй газ, который производится как отходы достаточно много, он вообще никому не нужен. Он не токсичен, поэтому раньше, там, до конца 90-х годов, его просто выкидывали в атмосферу и все. Потом оказалось, что он очень вреден именно в климатическом отношении. То есть, как парниковый газ, он в 11 700 раз опаснее, чем углекислый газ. Согласно системе этих эмиссионных квот, за то, что ты не выбрасываешь одну тонну фтороформа в атмосферу, ты мог получить 11 700 кредитов. То есть на 3 порядка больше, на 4 порядка больше, чем за не выбрасывание одной тонны углекислого газа. Ну и что получилось? Оказалось, что завод, который занимался производством фреона и получал в качестве побочного продукта этот фтороформ, он фтороформ мог сжигать. Когда ты его сжигаешь, получается, что ты не выбрасываешь его в атмосферу, значит, ты сокращаешь выброс и получаешь за это очень много кредитов. Но дальше оказалось, что из-за того, что кредиты на рынке стоили достаточно дорого, стало выгоднее производить больше этого фтороформа, на самом деле помоечного отхода, сжигать его, получать кредиты и продавать их на открытом рынке. Это стало настолько выгодно, что это было выгоднее, чем, собственно, производить основной продукт производства. Некоторые заводы стали заниматься тем, что они вообще перестали производить свой исходный продукт, и стали продавать только отходы, тут же их сжигая, и получая за это деньги. Вот такая замечательная схема.
Ну, то есть это мошенническая схема или это просто лазейка такая в законе?
Я говорил с некоторыми специалистами, которые работают на этом рынке. Эта схема в полной мере не считается мошеннической, потому что она не противоречила никаким правилам киотских протоколов. Но, в частности, основное правило заключается в том, что твой проект считается достойным того, чтобы получать за него эти эмиссионные кредиты, если сокращение выбросов было бы экономически невыгодно, в отсутствие этих киотских протоколов. Получается интересное противоречие, что действительно, если бы не было киотских протоколов, то было бы невыгодно производить больше отходов и их сжигать. Поэтому формально, с точки зрения правил киотского протокола, да, это можно было делать. Так что это получалась лазейка. В принципе, существовал так называемый международный аудит, то есть были компании, которые аудировали эти проекты и говорили, что они имеют право участвовать в системе. Аудитор счел эти проекты возможными и, по большому счету, претензии должны быть к нему. Но вот после того, как все закончилось в 2013 году, а поскольку первый период обязательств по киотскому протоколу закончился в 2013 году, с тех пор этот рынок практически стоит, аудиторы лишили лицензии, но, в общем, прибыль уже получена.
Обогащались только российские предприятия?
Да, интересно, что исследование, о котором мы говорим, оно касается только российских заводов. Это два завода, один находится в Перми, другой в Кировской области. На самом деле они были не первыми, не последними. Первыми эту систему придумали... Ну, буквально сразу же после того, как киотские протоколы вступили в силу в 2008 году, придумали, ну, или нашли китайские предприятия, которые активно пользовались. В 2010 году, когда это вскрылось, был большой скандал в прессе, но здесь есть такая деталь, что китайские и индийские предприятия работают немножко по-другому, пытаются предприятиями развивающихся стран. У них изначально были немножко более жесткие условия. И после скандала эти условия еще больше ужесточили. А Россия и Украина, они входили в число формально развитых стран, и к ним эти более сложные условия изначально не применялись. И после скандала с китайскими компаниями, которые занимались производством отходов, и к российским предприятиям эти условия не были уже заточены. Так вот, Россия и Украина начали пользоваться этой схемой только после того, как вскрылся скандал с китайскими предприятиями, то есть только в 2011 году.
Де-факто получается, что рынок квот закрылся. В связи с этим вопрос, это история уже или все же механизм продолжает работать и схема использует?
Ну да, почему это вообще важно об этом говорить сейчас? Для этого есть две причины. Во-первых, сейчас обсуждается продление Киотского протокола на период до 2020 года. Уже объявлено, что он будет в том или ином виде продлеваться. И надо отметить, что Россия заявила, что она не будет брать никаких обязательств. То есть Россия на этом рынке в ближайшие годы участвовать не будет. Но Украина собирается. И какие будут правила во второй части соглашений, вот в этой продленной части, сейчас обсуждается. Новый договор составляется, он будет ратифицироваться. И понятно, что для стран ЕС, которые, собственно, оплачивали все эти эмиссионные квоты, по большому счету, из благородства, наверное, им не очень захочется снова оплачивать подобные схемы. Поэтому схема должна быть изменена, то есть правила должны быть изменены. Вторая причина, как раз в этом году в Париже в ноябре будет очень большая климатическая конференция очередная, на которой будет обсуждаться, какое соглашение придет на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Про Киотский протокол известно, например, что США его так не ратифицировали, то есть они в этой системе не участвуют. Во многом потому, что эта система была несовершенна, они это понимали. Новая система, которая войдет в силу после 2020 года, должна быть такой, что она устроит весь мир, чтобы она действительно работала, чтобы действительно помогала человечеству как-то взяться за ум и не двигать глобальное потепление еще быстрее. То, что будет решено в Париже этой осенью, в начале зимы, тоже должно быть основано на выводах, которые сделали исследователи из Стокгольмского института.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Вопросы ему задавала моя московская коллега Динара Седдикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 26 августа. Россия не собирается исполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге, который обязал ее выплатить Нидерландам компенсацию за арест судна «Arctic Sunrise», принадлежащего Greenpeace. В Министерстве иностранных дел России считают, что арбитражный трибунал не имеет юрисдикции по данному делу. Судно, а также 30 активистов-экологов были задержаны в сентябре 2013 года. Во время акции против добычи газа на арктическом шельфе они пытались проникнуть на платформу «Приразломная» компании «Газпром», рассказывает Любовь Чижова.
В заявлении МИД России говорится, что Москва не признает решение Международного арбитражного суда в Гааге, так как Российская Федерация не принимала участия в данном разбирательстве и продолжает исходить из того, что сформированный арбитражный трибунал не имеет юрисдикции по этому делу. Greenpeace решила обжаловать незаконный, по мнению организации, арест активистов и судна в сентябре 2014 года. Обращение в международный арбитраж подавало правительство Нидерландов, поскольку большая часть экипажа была из этой страны. Кроме того, Arctic Sunrise ходит под голландским флагом. В результате суд в Гааге счел, что у Москвы не было оснований предъявлять активистам Greenpeace обвинения в пиратстве. В связи с этим власти России обязали выплатить компенсацию за материальный и нематериальный ущерб экипажа Arctic Sunrise, а также расходы Нидерландов в связи с оформлением банковских гарантий для освобождения ледокола в соответствии с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву. Руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков заявил, что организация довольна решением международного арбитража, однако не уверен, что Россия выполнит это постановление.
В первую очередь нас беспокоит не вопрос, кто и кому должен что-то выплатить. Это вопрос вторичный. В первую очередь самым важным является то, что международный трибунал, международный морской трибунал подтвердил то, что судно «Гринпис» было задержано Россией незаконно, и что судно имело право осуществлять мирный протест, что экологи имеют право на мирный протест. Это было большой проблемой для нас. Мы считаем, что это решение суда очень важное и положительное. Что же касается финансов, это вопрос вторичный, поэтому я не буду останавливаться именно на финансах. Важно то, что решение суда подаст пример и другим странам, и я хочу верить и России, тоже покажет, что мирный протест – это просто часть демократического общества, которая должна быть, независимо от того, согласна с этим власть или не согласна. Просто это часть того, как развивается и живет страна.
Будет ли Россия выполнять постановление Международного арбитражного суда в Гааге, как вы считаете?
Мне очень сложно сказать, поскольку сигналы, которые приходят из Министерства иностранных дел, очень противоречивы. Не могу предположить точно, то с одной стороны говорится, что будет обжалование этого арбитражного суда, может быть решение. С другой стороны говорится, что оно неприменимо к России. Не знаю, не берусь судить. К сожалению, во многих вещах, связанных с международным правом, страны ведут себя, базируясь не на законах, а на других политических интересах. Это касается не только России. Поэтому здесь что-либо предсказать сложно. Все будет зависеть, наверное, вот если можно так выразиться, международной конъюнктуры. Насколько мне известно, непосредственно все 30 человек спаривают законность своего задержания. А сейчас Международный морской трибунал подтвердил, что задержание было осуществлено незаконно. Я не думаю, что здесь могут быть какие-либо особые последствия, потому что все наши коллеги совершенно ясно понимают, что они участвовали в мероприятии, которое, возможно, и было нарушающим закон, но уж никак не было преступлением или чем-то экстраординарным. Никакой попытки захвата какой бы то ни было платформы не происходило, равно как и обвинение в пиратстве является полным бредом. Если вы обратите внимание, что вопрос о обвинении в пиратстве как-то обойден мимо в утверждениях, которые в последнее время появились, потому что пиратство применительно к захвату стационарной платформы — это вообще нечто нонсенс. Пиратство не может быть связано с захватом какого-либо стационарного сооружения. Многие другие вещи также были абсурдом. Поэтому просто в данном случае справедливость восторжествовала, или, может быть, еще не полностью, но, по крайней мере, очень четкая международная орган, который существует больше 100 лет, принял решение. Я все-таки предполагаю, что Россия будет выполнять решение арбитража, потому что за последние 1,5 десятилетия было несколько случаев, когда Россия через этот же арбитраж защищала интересы наших отечественных судов. И это было абсолютно разумно и правильно. Согласитесь, в общем, логично, что механизм может быть применен и другими государствами. Или же Россия должна будет вообще выйти из него, но тогда потеряется возможность защищать интересы своих судов.
Это был руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков. О решении Международного арбитражного суда говорит фотограф Денис Синяков, который находился на акции вместе с экологами, готовил фоторепортаж и также был задержан.
Я могу только приветствовать это решение, считаю, что оно абсолютно адекватное и законное. Для меня это означает, что просто действия России по аресту корабля и членов экипажа были мало того, что неадекватными действиями России, но и незаконными.
Как вы думаете, какой тут может быть сумма компенсации? Размышляли вы на эту тему или, в принципе, она не важна?
Во-первых, она сейчас к нам отношения не имеет, потому что наши дела всех 30 находятся еще в Европейском суде прав человека, а данное решение, оно никакого отношения лично к нам не имеет, потому что это, в общем, спор между Голландией и Россией. Но я считаю, что сумма здесь, правда, не важна. Главное, что решение вынесено в пользу Голландии.
Будет ли Россия выполнять постановление Международного арбитражного суда в Гааге? Как вы считаете?
Вот... Я очень сомневаюсь, что Россия будет выполнять решение. Более того, и МИД, и, как я понимаю, Министерство внутренних дел уже заявили, что не признают решение суда. Но, в общем, оно станет, видимо, третьим уже после дела ЮКОСа и после остальных дел в очереди. Но я сомневаюсь, что при нынешнем режиме вообще Россия будет выполнять решение международных инстанций.
Вот это решение суда в Гааге может, в принципе, повлиять на то, что ваше дело, ваш иск к России и дела еще нескольких активистов Greenpeace, которые были задержаны во время той акции и находились в местах лишения свободы, даже сейчас находятся в Европейском суде по правам человека.
Думаю, что решение Европейского суда по правам человека будет также положительным, в смысле вынесено в пользу за активистов и журналистов, которые были арестованы. Но я очень надеюсь, что решение этого морского трибунала просто в следующий раз в России или другие страны дважды подумают, прежде чем что-то совершать, потому что, да, в общем, действительно корабль был в международных водах, да, и никакой хмельной зоны не существует законодательно. Ну, в общем, я надеюсь, что это такой задел на будущее, что Россия, прежде чем что-то делать незаконное, будет думать. Точно знаю, что иностранные активисты, те, кто были задержаны на корабле, они с ней новость воспринимают как доказательство своей невиновности. Вот я просто многих уже видел за эти дни, они, правда, друг друга поздравляют и, в общем, считают, что доказательство невиновности, хотя, в общем, и так очевидно.
А вы не считаете это доказательством невиновности? Или вы как-то по-другому относитесь к этому решению?
Ну, я, в принципе, считал, что, естественно, мы невиновны, я в том числе, но дело в том, что я амнистирован, а не оправдан. И поэтому надо мной все равно висит это криминальное дело. И, в общем, история и бэкграунд все равно остался таким. То есть я амнистирован, и Следственный комитет, когда нам прислал постановление о прекращении уголовного дела, он все равно вынес обвинительное заключение о том, что вина их доказана, но они амнистированы, потому что настала амнистия. Для меня это решение ничего собственно, не меняет.
Это был фотограф Денис Синяков. СМИ напоминают, что после задержания и амнистирования активистов Greenpeace экологи снова устроили морскую акцию против добычи нефти и газа. В ноябре 2014 года в районе Канарских островов они попытались проникнуть на буровое судно «Rowan Renaissance», чтобы помешать началу геолого-разведочных работ нефтегазового концерна «Repsol». Для акции использовали все тот же ледокол «Arctic Sunrise». В итоге власти Испании наложили на ледокол арест, после чего Greenpeace внесла залог за арестованное на Канарах судно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Жительница Барнаула Елена Дрожилкина обещает дойти до Верховного суда, чтобы вернуть приемного сына Антона. 9 лет назад эта женщина взяла под опеку 2-месячного мальчика. В декабре прошлого года его изъяли органы опеки. Главными причинами стали антисанитарные условия в квартире, отсутствие у женщины работы, а также негативная характеристика психологов. Они заявили, что приемная мать якобы слишком балует ребенка. Уже несколько месяцев Елена Дрожилкина пытается оспорить решение органов опеки. Суд первой инстанции она проиграла. Накануне дело рассматривалось в краевом суде. С подробностями наш корреспондент Вера Королева.
Мы пришли поддержать Дрожилкину Елену Юрьевну. Незаконно изъяли ребенка из семьи. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии. Он говорит, я с собой что-нибудь сделаю, если меня не вернут к маме.
Мать за ним смотрела. Он внимательный, всегда со мной здоровается. Поддерживает дверью, если я иду с сумками. Занимался гимнастикой. Я ни разу не слышала, чтобы его наказывали, там кричали на него.
Нормально ребенок, чистый всегда.
Поддержать Елену Дрожилкину в суде пришло много неравнодушных людей, в том числе соседи по дому. Они готовы были свидетельствовать, что мальчик рос в хороших условиях. Приемные родители его любили и заботились. Но суд отклонил ходатайство об их допросе в качестве свидетелей. Интересы женщины представляли руководители нескольких общественных организаций Барнаула, а также адвокат Константин Чепрасов. Изучив документы, ставшие поводом для изъятия ребенка, он нашел в них много спорных моментов.
Действия органов опеки, они абсолютно противоправные практически во всем. Все акты составлены безобразно. Основное, что там есть, незаправленная кровать, разбросанные учебники по подоконнику и захламленный стол. Да, примерьте на каждую семью, я думаю, там в каждой семье такое бывает. Очень интересная формулировка о том, что в холодильнике отсутствуют мясо, молоко, фрукты, нет горячего питания. При этом в этом же акте, в следующем предложении пишется: раковине грязная посуда, на столе остатки пищевых продуктов. Они вроде не соврали, а додумать, что вроде как их съели, потому что их нет. То есть это как-то не получилось.
По мнению защиты, у органов опеки не было веских оснований для изъятия приемного ребенка из семьи. Родители не выпивают, не курят. Оба с высшим образованием, интеллигентные люди. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожало. За 8 лет он ни разу не был травмирован, не болел инфекционными заболеваниями. А те нюансы, которыми недовольна опека, разбросанные вещи или немытая посуда, были вполне устранимы. Но у главного специалиста отдела по охране прав детства администрации железнодорожного района Ларисы Технерядовой, которая и составляла административные акты на семью, другое мнение.
Если навела Елена Юрьевна сейчас порядок, слава богу, наконец-то. За 8 лет, когда у нее был ребенок, она не могла этого сделать. Наконец-то за 8 лет здоровая, не старая женщина на работу пошла. Далее. Не мать она ему, а Брежнев не отец. То за 8 лет ни разу опекун Дрожилкина не приняла решение усыновить мальчика. Мне вот это тоже очень интересно. Может быть, какие-то меркантильные интересы затрагивали? У ребенка наблюдались трудности в социальной адаптации, ярко выражены признаки дезадаптации личности, педагогическая запущенность, агрессивное поведение в социуме.
Любопытно, что на прошлом судебном заседании директор Барнаульского коррекционного детского дома номер 7, куда мальчика привезли после изъятия из семьи, Наталья Попова, дала Антону совсем другую характеристику.
Вот за эти полгода у меня нет претензий к ребенку. Нормальный мальчишка, шустрый, быстрый, может по заборам полазить, может мяч погонять, может с машинками поиграть. То есть ничего такого в нем нет. Поведенческие навыки мальчика меня не беспокоят.
Суд выслушивал доводы сторон в течение 3 часов. Перед вынесением вердикта в заседании объявили перерыв. В это время группа поддержки Елены Дрожилкиной обступила представителя органов опеки, пытаясь убедить, что ребенку лучше жить все-таки в семье, а не в детском доме. Все были на эмоциях. Пришлось вмешиваться охране.
Не надо на меня кричать.
Человек, который не должен работать в опеке.
Да. Не надо писать против нее.
Молча, рты все закрыли.
Я сказал, рты закрыли.
Это корректное обращение, да?
Разве можно как-то
понять? Елена Дрожилкина до последнего надеялась, что краевой суд примет решение в ее пользу. Но коллегия судей отклонила ее апелляцию на решение железнодорожного районного суда, тем самым признав действия органов опеки правомерными. Антон по-прежнему остается жить в детском доме.
Я сильно расстроена. Я не ожидала такого. Я просто не ожидала. Я думала все-таки, что справедливость должна восторжествовать. В интересах ребенка должен быть суд. А тут как раз в интересах чиновников все произошло.
Елена Дрожилкина говорит, что будет бороться за Антона и дальше. Ее адвокат в ближайшее время подаст апелляцию в Верховный суд России. Кроме того, представители общественных организаций Барнаула намерены обратиться за поддержкой на один из федеральных телеканалов и принять участие в ток-шоу.
В детском доме в 1000-1000 раз хуже ребенку, чем в семье. Тем более в семье, которая его любит, которую он любит.
Для «Радио Свобода» Вера Королева, Барнаул.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 26 августа. Тунис, Таиланд, Египет в последнее время мелькают в новостях ведущих информационных агентств всего мира. Не столько в силу своей объективной значимости, сколько как страны, в которых мусульманские боевики совершают нападения на иностранных туристов. Стратегический эффект от антитуристического, если можно так выразиться, подвида терроризма, как и от терроризма в целом, мелкомасштабный и скоротечный. Таково мнение американского специалиста, с которым беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Тунис, март 2015 года. В музее Бардо, где хранится коллекция древнеримской мозаики, совершено нападение на посетителей, в основном пассажиров круизного теплохода, поехавших на экскурсию в город. 23 человека убиты. Налетчики совершенно спокойно прошли в помещение, пронеся с собой автоматы. Позже оба были уничтожены. По сведениям спецслужб, они обучались в тренировочных лагерях террористов в Ливии. Тунис, июнь 2015 года. Еще одна осечка правоохранительных структур. Террорист высаживается с катера на пляже в Суси у люксового гостиничного комплекса и расстреливает отдыхающих. 38 погибших, из них 30 британцев, нападавшего постфактум тоже убивают. Тунис считается жемчужиной арабской весны. Восстание 2011 года, приведшее к отставке автократа Зин Эль-Абидина Бен Али, увенчалось установлением умеренного полусветского режима, нежели теократической диктатуры. Разочарованные исламисты тысячами отправились воевать в Ливию, Сирию, другие места. Из тех, кто вернулся домой, часть была арестована, оставшиеся на свободе мстят новой власти, атакуя туристическую индустрию, основной для Туниса источник поступления твердой валюты. Историческая справка. В 2002 году на тунисском острове Джерба у здания синагоги взлетел на воздух заминированный боевиками Аль-Каиды грузовик. Взрывом был убит 21 человек, из них 14 гостей из Германии и двое из Франции. Египет. Братья-мусульмане, находившиеся у власти чуть более года, изрядно испугали египтян своим радикализмом. Армия, свергнувшая президента и руководителя братьев-мусульман Мухаммеда Мурси, объявила организацию вне закона. С тех пор страну сотрясает волна более или менее крупных терактов, мишенями которых становятся полицейские, прокуроры, судьи, министры внутренних дел. Результаты этих акций не поколебали ни поддержки населением главы страны генерала Ас-Сиси, ни решимости самого генерала искоренить экстремизм. Поэтому исламисты сделали попытку вернуться к старой тактике – атакам на иностранных туристов. Два месяца назад едва удалось избежать нападения на Карнакский храм близ Луксора. Служба охраны вовремя выявила группу из трех злоумышленников, один из которых, обмотанный поясом шахида, подорвал себя на автостоянке. Двое других были убиты там же. Египет, как и Тунис, сильно зависит экономически от иностранных туристов, приезд которых, вдобавок, призван служить зримым доказательством для Запада успешности политики нормализации, которую проводят военные. Поэтому Ас-Сиси, реагировавший более или менее в рабочем порядке на прежние акции исламистов, которые вредили туризму опосредованно, просто за счет нагнетания напряженности, так как госучреждения располагаются в центре столицы по соседству с главными музеями, всерьез озаботился потенциальными последствиями нештатной ситуации, покушением на теракт, направленный уже напрямую против иностранцев, посетителей Карнакского храма. В это же время, добавим, была взорвана бомба малой мощности в итальянском консульстве, а около недели назад исламисты казнили хорвата, служащего французской энергокомпании, похищенного на шоссе в предместье Каира. Занервничали экспаты, работающие в Египте. Почти на треть по отношению к пиковому значению понизились котировки акций на фондовой бирже. В итоге был принят закон, расширяющий полномочия органов, занятых в антитеррористических мероприятиях. Законодательный акт спровоцировал сильнейшую критику правозащитных организаций на Западе. Еще один отсыл к прошлому. В 1997 году боевики группировки Аль-Гама Аль-Исламия напали на экскурсантов, осматривавших в Луксоре храм царицы Хатшепсут. Жертвами нападения стали 62 человека, в том числе 36 швейцарцев, 8 молодоженов из Японии и 5-летняя девочка из Англии. Таиланд. Туристическая Мекка. 17 августа сего года в индуистском святилище Эраван в центре Бангкока сработало самодельное взрывное устройство. 20 убитых, в том числе 4 иностранца. Святилище часто посещают этнические китайцы из КНР и других стран Азии, и полиция полагает, что бомбисты метили именно в них. Гонконгские туроператоры тут же выступили за приостановку поездок в Таиланд. Власти Австралии, включая премьер-министра, парировали, что подобный шаг будет только выгоден террористам, в кого бы они ни целились, и призвали сограждан не отменять посещение тайских курортов и достопримечательностей. О туристическом подвиде терроризма мы беседуем с экспертом фонда наследия Джимом Филлипсом.
Мы видим, в принципе, одни и те же страны в списке мишеней антитуристического террора – Египет, Тунис, Таиланд, Индонезия. И примерно одни и те же группы иностранцев, подвергающиеся нападениям. До самого последнего времени это были западные туристы. Сейчас к ним могут добавиться китайцы, по крайней мере, в Таиланде, поскольку мусульмане-уйгуры, сводящие счеты с китайскими властями, рассчитывают на какие-то симпатии жителей Юго-Восточной Азии, которые недовольны агрессивной политикой Китая в их регионе. Экономика всех этих стран сильно зависит от туризма, и террористы, особо не затрачиваясь, получают посредством этих атак грандиозное публисити на Западе.
Антитуристический террор – это прерогатива исламистов, или на этом поле играют и другие радикалы?
Уже несколько десятилетий, если память мне не изменяет, эту поляну оккупируют исламисты. Не считая эпизодических акций баскской ЭТА на испанских курортах или налет курдских террористов на турецкую здравницу Кемер. Рассматриваемая деятельность исламистов порой задевает и Европу. Вспомните атаку на израильских туристов в Болгарии или нападение на еврейский музей в Брюсселе. Действия радикалов имеют еще и определенный побочный эффект. США, Великобритания, Дания – из-за крайне неспокойной ситуации в Сомали активно отговаривают своих граждан от поездок в соседнюю Кению, хотя Кения в настоящее время от терроризма не страдает. Мы говорили про Таиланд. Не так давно полиция раскрыла там ячейки Хизбаллы, планировавшие антиизраильские диверсии. Похоже, вместе со своими патронами из Ирана.
Почему все-таки террористы предпочитают атаковать туристические достопримечательности в Третьем мире, а не на Западе? Потому что на Западе они лучше охраняются?
Честно говоря, мне так не кажется. Просто западные страны меньше зависят от туризма экономически. И у устроителей терактов больше риска быть пойманными, поскольку полиция и спецслужбы все-таки работают хорошо. Как и вообще все другие службы. После терактов в слаборазвитых странах улицы наводняют армейские патрули. Повсюду выставляются заграждения, возникают пробки. Пройти, проехать невозможно. Человек, делающий фотоснимок в общественном месте, иностранец в том числе, может элементарно попасть под подозрение и быть задержанным. Популярные заведения, где собирается народ, часто закрывают перестраховывающиеся чиновники. Иностранный турист, даже если он не напуган терактом, чувствует себя в такой атмосфере крайне некомфортно. В развитых странах власти не позволят себе подобных эксцессов, так что и стимулов к нападению на туристов у радикалов меньше. Тут есть еще один момент. Назовем его оборотной стороной глобализации. В Третьем мире, в отличие от Запада, антипатия к иностранцам, включая туристов, ведущих себя предельно раскованно, пренебрегая местными обычаями, могут быть очень сильны, и террористы эксплуатируют эти чувства коренного населения. Возвращаясь к вашему замечанию, да, в самом деле, туристы в западных странах менее уязвимы, чем в Третьем мире. На ум приходит инцидент с угоном палестинцами круизного теплохода «Акиле Лаура» в 1985 году. Теплоход был итальянским, пассажиры в большинстве своем итальянцы и португальцы, но захват произошел в египетских водах по пути исследования судна из Александрии в Порт-Саид, где террористы убили американца инвалида Леона Клингхофера.
По словам Джима Филлипса, в отсутствие иностранных гостей меры безопасности в ряде стран третьего мира могут деградировать, так что, отпугивая от них туристов, радикалы надеются несколько ослабить их и в чисто правоохранном плане. Но это все по большому счету частности.
Доходы от туризма Египта, Туниса и Иордании ощутимо поубавились. Как следствие этого выросла безработица. Не только по следам последних терактов, но и в результате сохраняющегося воздействия того хаоса, которым сопровождалась арабская весна и который беспрестанно тиражировало телевидение. Для преодоления этого негатива требуется время, это основное. В перспективе же отрицательный эффект сотрется из памяти западных туристов, и в них вновь возобладает неуемная любознательность и страсть к экзотике. Подобное уже происходило не раз. Что касается ближайшего будущего, то страны, о которых мы говорим, переключат свои рекламные усилия на потенциальных визитеров, менее впечатлительных, чем их западные собратья. Не столь пугливых, но желающих хорошо и недорого отдыхать и имеющих на это средства. Например, на японцев и южных корейцев, которые очень любят медицинский туризм, легко доступный в Иордании. А также на китайцев и россиян. Невзирая на то, что и Китай, и Россия переживают сейчас не самые простые времена в смысле экономики. Кстати, за полтора десятка лет число граждан КНР, выезжающих за границу, выросло более чем на порядок. Понимаете, для того, чтобы нанести необратимый, непоправимый урон туристической индустрии, требуются не разрозненные акции, а систематическая, целенаправленная и длительная кампания террора. Аль-Каида, Исламское государство и родственные им структуры слишком амбициозны, чтобы удовольствоваться уничтожением туристической индустрии.
За последние 30 лет, гласит статистика, террористы убили около 350 иностранных путешественников. Капля в многомиллиардном море мирового пассажирооборота и исчезающая малая величина в общем летальном контексте обыденной преступности, не говоря уже о терроризме широкого, а не специфически туристского профиля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 26 августа. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.